«Мое дело». Жизнь предлагает нам тысячи путей. О том, как обрести собственный, не разочароваться и не изменить себе. Говорим с теми, кто сделал свой выбор.
Дорогие радиослушатели, здравствуйте. Я вас приветствую в студии радио «Спутник Абхазия» в программе «Мое дело». И с вами я, Сида Мали. А у нас очередной гость Кантания. Кан, добро пожаловать.
Спасибо, Сида, добрый день.
Кана многие знают, он, мы потом, правда, позже перейдем к его биографии, но я хочу сказать, что если вы вдруг его не видели воочию, то это молодой человек, 36 лет, очень симпатичный, харизматичный, приятный молодой человек, который представляет Абхазию многие годы. Вот так вот.
Спасибо за такое представление, Сида.
Кан, я вот выяснила, что, оказывается, ты закончил факультет физико-математический в Абхазском госуниверситете. Как получилось, что ты потом уже поменял направление, да, вообще русло своей жизни, что ты попал в дипломатию?
На самом деле я не окончил, я закрыл всего лишь два курса в АГУ на физмате.
Так ты без высшего образования?
Нет, я окончил, я имею в виду именно вот физмат. Окончил два курса, и вот со второго курса представилась возможность поступить в Италию. Это долгая история, потом, если что, могу и рассказать. И вот перевелся я уже в Италию и сменил направление. Угу. То есть я понял, что все-таки физмат, IT-технологии, хоть меня они интересуют, но это не совсем моя профессия, скажем так.
Ну как получилось, что ты понял, что это не твой путь?
Получилось это следующим образом. Значит, поступил я в Италию, выиграл конкурс. Приехав в Италию, начал проходить интенсивный курс итальянского языка и истории. Он длился 3 месяца. И за эти 3 месяца я понял, что были там студенты из разных стран, 16 стран, если быть точным. Я понял, что вот эта вот атмосфера мультилингвизма, мультикультурная такая атмосфера. Это то, что вот мне как раз нравится. Мне как-то понравилось находить общий язык с другими культурами, языками, народами. И я вот выбрал все-таки не сидеть у компьютера и больше там программировать. Mm-hmm. Хотя мне это тоже импонировало всегда. То есть современные технологии, в принципе, то, что сегодня очень актуально. Но я выбрал все-таки такую более классическую тему, это дипломатия, это международные отношения, дипломатия. Угу. И вот тогда у меня произошел такой сдвиг, то есть я все равно, поехав в Италию, пока еще там не находился, я думал продолжить в сфере IT, инжиниринг, IT. Угу. Но потом, вот спустя 3 месяца, понял, что все-таки не совсем мое. И по факту, думаю, что сделал правильный выбор.
Вот мне кажется, представляя, да, то, что тогда происходило, наверняка попав в такую атмосферу мульти, как ты назвал, где много национальностей uh-huh. представлено, ты, наверное, захотел представлять Абхазию во всей ее красоте, и ты понял, что вот это необходимо. Видимо, что-то подобное, ты как-то еще культуру представлял.
Да, видимо. Ну, на самом деле, это не только я, и все остальные ребята, которые попадали в Рондины, да. Цитадель мира, да, это такой городок в Тоскане, в центре региона Тоскана, живописное место на реке Арно. Там, кстати, Леонардо да Винчи рисовал Джоконду. То есть угу. такое живописное место, много разных национальностей, и, в принципе, ты представляешь себя и свою культуру уже, ну, скажем так, на автомате.
Да, да.
Хочешь ты того или нет. И, конечно, мне этот процесс, да, он мне действительно понравился, и я понял, что я хочу... Он мне доставляет удовольствие, абсолютно никакой нагрузки, ни моральной, ни физической, вот мне это было в удовольствии. И я решил попробовать сменить вектор, угу. то есть уйти из IT, программирования, да. в международные отношения. И я по сей день в них, и мне это нравится.
Потом ты, получается, организовал первую международную конференцию всех народов Кавказа в Италии.
Да.
Это был 2009 год.
Да.
Я помню тебя в новостях, в интернете. Ну, многие, конечно же, были горды тем, что вот Танечку в Италии еще вот такой организовал. Расскажи коротко, как ты к этому пришел? Ну, совсем молодой дипломат.
Да, на самом деле я еще студентом был. Это произошло после, значит, грузино-югостинской войны 2008 года, после пятидневной войны. Значит, я был 2 августа, прилетел в Сухум на каникулы обычные. Началась потом война в Южной Осетии. И у нас здесь, понятно, достаточно напряженная обстановка была. И там Кудорское ущелье, помните все эти события, да?
Да, конечно.
Вот, и, соответственно, по возвращению уже в Италию после всех этих событий мы как-то собрались с ребятами с Кавказа. Там много было разных ребят с Кавказа, в том числе и грузины, и осетины, и ингуши, и чеченцы. В общем, собрались попить чаю, ну и заодно как-то обсудить этот момент. И поймали себя на мысли, что мы абсолютно неконструктивно обсуждаем, а лишь спорим. И ну, мы понимали, что у нас диаметрально противоположные позиции, и ни к чему общему мы не придем. Поэтому как-то возникла абсолютно вот в такой дискуссии, возникла идея сделать Дни культуры Кавказа в Рондине сначала, а оттуда дальше уже из этого не я один, это не, то есть не моя идея. Идея что-то вот совместное сделать, да, а дальше уже эту идею мы начали разрабатывать все вместе, вот студенты с Кавказа. И она вылилась в то, что давайте-ка организуем некий круглый стол, пригласим, скажем так, гражданских активистов из всех стран Кавказа, и России в том числе, потому что Северный Кавказ в России находится. Соответственно, все эту идею поддержали. Но мы хотели, скажем так, собрать людей вокруг какой-то идеи. Не просто приехать и пообщаться. И тогда так это вот сложилось. Я как раз в университете проходил выход из кризиса после Первой мировой войны. Ну так вот, это абсолютно спонтанно все сложилось. И мы предложили Рондине вот написать некие пункты для мира на Кавказе. То есть, чтобы мы, студенты, написали эти пункты, как мы их видим. А, соответственно, пригласив экспертов из разных кавказских республик, дать им возможность обсудить эти пункты и добавить что-то, там, либо убрать полностью. Так и получилось. Мы написали 9 пунктов, а целью было написать 14 пунктов в целом. Мы написали 9 пунктов и с приглашенными экспертами дописали 14. Они максимально абстрактные, да, я вот честно скажу, там не было какой-то конкретики.
Зато такая информационная поддержка была...
Да.
Да. Весомая,
ну,
хочу
3
сказать.
3 года длился проект, то есть это не разовая акция была. Мы его и в Европарламенте, и с евродепутатами обсуждали. И в итоге евродепутаты, 35 человек, проголосовали за эти 14 пунктов для мира на Кавказе, как резолюции, вернее, рекомендации по проведению политики на Кавказе. То есть это такой достаточно важный был момент. Потом мы эти документы перевели на все языки Кавказа. Далее итальянская делегация во главе с президентом Рондине, ассоциации Рондине Франко Вакари, он собрал целую делегацию, состоящую из студентов, из профессуры университетов, и он объехал все абсолютно республики Кавказа, и Северного, и Южного, и эти 14 пунктов вручал главам республик, премьер-министрам и так далее. То есть
ну, даже...
Да, достаточно крупный
очень
проект.
Серьезный
мы
получился.
У Папы Римского побывали.
Я помню тоже это фото, да.
Да, на самом деле это было на самой начальной стадии, потому что в Министерстве иностранных дел Италии нам...
Да, Кан, ну, да. История понятна, да. Очень интересна, и хочу сказать, что хорошая работа для достаточно молодых людей, которые, ну, возможно, в целом видят политику, делают выводы, но зато делают то, что могут.
Ну да.
А другое дело, что не было никогда вот за твою карьеру такого ощущения, что дипломатия, она, да, призвана вести к миру, да, путем переговоров. Это такой вот язык особый в нашем мире. Но по факту бывает, что достигнуть результата бывает тяжело. Вот идут переговоры, ну, как это было в период грузино-абхазской войны. У нас договоры, они фактически не исполнялись. Каково вот в этом случае, когда дипломат понимает, что может быть по факту немножко по-другому?
Безусловно, переговоры зачастую заходят в тупик. Иногда они делают ситуацию хуже, то есть ухудшают положение. Но это все зависит от специалистов, конечно же, от международной конъюнктуры. Не все всегда зависит от отдельно взятого дипломата или делегации. Эта дипломатия, нам очень нравится вообще сравнение с торговлей, вот дипломатия и торговля, вернее, не сравнение, а, скажем так, демонстрация отличия дипломатии от торговли. Если в торговле, например, человек может прийти на рынок и купить что там помидоры, заплатить деньги и уйти с продуктом, с результатом, то в дипломатии такого не бывает просто. То есть это и психология, это и история. Это длительный процесс, требующий больших человеческих и материальных ресурсов, и терпения, настойчивости, и любви к своей родине. То есть это целый комплекс вопросов, которые требуют от человека огромных усилий. Поэтому дипломатическая работа, ждать от нее сиюминутных результатов, это просто не понимать процесс. И, конечно, если брать грузино-абхазские переговоры, да, там они длятся с 94 года, если вот брать совсем, если уйти в историю, и по сей день у нас нет документа, юридически обязывающего документа о неприменении силы со стороны Грузии в отношении Абхазии.
Ну, женевские дискуссии заходят в тупик каждый раз, да. Ты на них бывал, кстати,
напомню. Я 6 лет ездил на женевские дискуссии. Дважды мне даже доверили возглавить нашу делегацию. И это колоссальный опыт для наших дипломатов. Я должен сказать, что это большая школа, потому что в женевских дискуссиях участвуют дипломаты высокого уровня из основных геополитических акторов, которые мы знаем.
Кан, мы часто в новостях пишем, показываем, видим фото, видео, как это происходит. Но это такая внешняя оболочка. А что происходит внутри? Всегда интересно, что особенного ты подчеркнул бы в целом вообще, наверное, во взаимоотношениях, в том, как это происходит? Что это из себя представляет?
Да, конечно, женевские дискуссии, как и любые другие переговоры, они делятся на официальную и неформальную части. А если говорить конкретно о международных женевских дискуссиях, то там неформальная часть, она, конечно, тоже важна, безусловно, потому что на ней зачастую согласуются какие-то позиции, которые потом озвучиваются на официальной части. Никто там ни с кем, тут, знаете, разные мнения по поводу того, нужно ли продолжать Абхазии участвовать в женевских дискуссиях или нет. Ну, лично мое мнение, я считаю, что да, потому что пока они ведутся, по крайней мере, мы получаем информацию из первых уст от наших заингурских соседей, которые тоже что-то планируют, тоже свою политику ведут. И мы там, на местах, получаем информацию, скажем так, от первоисточника.
То есть вы общаетесь с глазу на глаз, да?
Да, мы общаемся с глазу на глаз. Дипломаты, на то они дипломаты, они должны общаться со всеми. В этом их функция заключается. Скажем так, мы общаемся с грузинскими коллегами. И понимаем, в общем, насколько они реально вот осознают нашу позицию, нашу ситуацию. Они на официальных переговорах, конечно же, держат свою точку зрения, да, ее озвучивают, и она всем давно понятна, и здесь никаких сюрпризов нет. Но иногда в неформальном диалоге все-таки выскакивает то, что реально... То есть они могут сказать, что да, действительно, вот это мы понимаем, вашу позицию такую тоже понимаем. И это не редкость. Вот, потому что наша позиция на самом деле...
А, Мукан, бывает такое, что эмоции берут вверх? Вот бывает?
Вы знаете, официальные переговоры в неформальной части нет. Там даже если эмоции взяли вверх, это, скажем так, об этом никто не узнает, это никто не увидит. А вот в официальной части бывали случаи, когда эмоции брали вверх, но не у нашей делегации, слава богу. У нас на самом деле наши
готовые
делегации
ко всему, видимо.
Всегда вот такая очень профессиональная, хорошо подготовленная. Я непосредственно присутствовал, когда эмоции брали у наших скажем так,
оппонентов,
угу. Да, политических.
А что было, расскажи.
Ну, было, например, когда допускались ошибки. Например, вот конкретно в моем случае помню момент, когда делегат из Грузии сказал, что у нас здесь не площадка для построения доверия, угу. А, вы знаете, у западных стран и вообще в целом у стран Евросоюза, у них... понятие построения доверия, это, скажем так, фундамент, на котором они все остальные переговоры строят. И, зная это, я как бы перебил делегата и сказал, что как раз-таки мы здесь для того, чтобы укреплять наше доверие, и угу. на этом вообще все строится. И это очень хорошо подхватили европейские дипломаты, и ООНовцы, и даже США, и, естественно, начали говорить, что мы здесь как раз для построения доверия, и вот в этот момент у грузинского делегата его эмоционально выбило это, и вся его речь, которая была построена на том, чтобы как бы нас поставить в неудобное положение, в итоге...
обернулась
из-за
против
того,
него.
Что он перенервничал, и она абсолютно повернулась в другую сторону, в противоположную сторону, и так получилось, что он даже ее до конца не договорил. И это, на этом мы ушли даже на паузу, я помню.
Как интересно. Да. Вот в чем преимущество дипломата, который спокойно ведет разговор, да. У него очень активно работают извилины, есть масса информации. Ну, Кан, это великолепно, особенно когда речь идет о том, что ты представляешь всю страну и представляешь ее интересы. А вот ты уже потом начал работать в медиа. Это с какого года? С 14-го, нет?
Ну, я сначала работал в посольстве Италии в Монако.
Да, ну, биографию я помню, имею в виду, что
потом
в Абхазии ты начал работать.
Да, по приглашению Вячеслава Андреевича Чирикба.
Да.
А вообще в Абхазию я, скажем так, вернулся вот по случаю, потому что Вячеслав Андреевич был с визитом в Италии, и он пригласил меня сопровождать его в качестве переводчика на тот момент. И мы сразу сошлись, и во мне, ну, как единомышленники, сразу вот поняли друг друга с полуслова.
Да.
А с нами тогда еще и Наар Гитцба был. Вот. И, соответственно, я увидел, что и Наар в команде у Вячеслава Андреевича. И как-то вот после этой поездки Вячеслав Андреевич сказал, если вдруг как бы решишь вернуться, то мы тебя ждем. Я спросил, приглашение ли это? Он сказал, да. И поэтому я закончил свои дела на тот момент в Монако и приехал в 2012 году, 4 ноября, я официально был принят в МИД.
Да.
Да, после всех соответствующих процедур.
Какие перспективы тебя ждали бы в Италии, если так сказать? Ты наверняка взвешивал или
взвешивал,
у тебя
конечно.
Не было вопросов? Я вернусь по-любому в Абхазию. Как?
Такого вопроса у меня вообще не было.
Да?
Я естественным образом видел свою жизнь, связанную с Абхазией, а обратная сторона медали, перспектива, была бы следующей. Мне нужно было еще 3,5 года отработать, ну, в том случае в посольстве Италии в Монако. Я бы получил гражданство итальянское, и меня бы официально приняли, аккредитовали как итальянского уже дипломата. И дальше уже как бы как... Дальше уже никто не знает, скажем так. Вот, но я четко понимал, что это не мой путь, не моя жизнь представлять Италию, хотя это тоже неплохо, и такой бы уникальный случай получился бы,
Абхаз,
да?
представляющий Италию,
да.
Интересно.
Да, но мне по душе все-таки было больше представлять и рассказывать о своей стране, о своей родине, нежели тоже родной, но все-таки... Ну, это не мать, это Абхазия, это родина-мать. А так, Италия мне тоже близка, конечно, но не до такой степени.
Да, да. Кана, вот меня всегда, знаешь, что удивляет, допустим, когда бывают официальные встречи, есть порядок, ну, или правила поведения, как это говорится в дипломатических кругах, да, по правилам рассадки, по правилам, допустим, иерархии, да, кто с кем поздоровается, как это происходит. Этому понятно, что специально обучают, но как не запутаться в самый волнительный момент?
Ну, есть понятие дипломатический протокол, да, и, конечно же, ему обучают, есть специальные отделы, да, департаменты, которые следят за тем, чтобы протокол соблюдался. У дипломатов все очень всегда официально, и дипломаты обращают на это внимание. Среди дипломатов, даже у каждого дипломата есть дипломатический ранг. Есть должность, занимаемая в Министерстве иностранных дел или там в дипломатических миссиях, и есть еще дипломатический ранг.
А у тебя какой ранг?
Мне в 2016 году президент Абхазии присвоил ранг чрезвычайного полномочного посланника второго класса.
Да, второго класса.
Да. Вот. И вот с 2016 года служу в этом классе. Служу, потому что это дипслужба. Да. Соответственно, мы обращаем внимание на протокол, естественно, когда речь идет об официальных мероприятиях. И это все приходит с опытом. Конечно, зазубривать что-то, ну, и, скажем так, не все страны живут на самом деле по протоколу, да, то есть не все его соблюдают, это уже уходит на второй план, особенно в западных странах.
Какая самая необычная какая-то встреча дипломатическая была, может быть, не просто там по характеру, а, я не знаю, что-то особенное тебе, может быть, запомнилось за весь период своей работы? Может быть, был какой-то случай смешной, запоминающийся? Улыбнулся.
Да, ну, случаев, на самом деле, запоминающихся было много, но если говорить про протокол именно, то, конечно же, запомнились с точки зрения дип-протокола, с точки зрения его четкости, запомнились встречи, приемы в Розовой вилле в Женеве, это постпредство Российской Федерации при ООН, да, и там же посольство у них. Соответственно, такая розовая красивая вилла, посол, и вот после всех переговоров он отдает от имени посольства прием дипломатический. И вот, скажем так, я лично в первый раз тогда увидел, как проводят по всем канонам дипломатии и протокола, как проводятся приемы. Потому что там был посол Бородавкин, который сейчас посол России в Казахстане, высочайшего уровня дипломат. Естественно, и Григорий Борисович Карасин, там первый зам министра был тогда, да. И вот протокол там действительно удивляет. Это все на высшем уровне.
Четко.
Там сначала каждый у входа в основной зал стоит кафедра, на ней лист, лист рассадки с именами, где кто сидит. То есть все понятно даже без направления. Зайдя в зал, уже сразу все понимаешь.
Это колоссальная работа отдела, да, как я понимаю.
Понятно, да. Этикет, ну тут, скажем, за столом стандартный этикет.
Кан, просто наше время подходит к концу, у нас там буквально несколько минут, так быстро оно проходит, особенно когда интересно. Не бывает ли порой такого ощущения, что ну, ты там оглядываешься куда-то, на кого-то смотришь, который более свободен по графику, а вот ты там обязан чаще быть в костюме, в строгой одежде, не хочется иногда вот это вот, устал от этого. Может быть, у меня другое направление я выберу, подумаю, перенаправлю себя. Бывает ли такое у тебя?
Нет, уже такого не бывает.
Это
бывало,
все,
да? Бывало, но это все, скажем так, уже все утвердилось окончательно. Я четко понимаю, что дипломатия, причем все виды ее дипломатии, и публичная, да, ну, и много, и классическая, и публичная, это все то, что мне искренне нравится, и я это делаю, можно сказать, практически на энтузиазме. Поэтому это то, что просто приносит мне удовольствие.
Ну вот сейчас, например, слушает нас выпускник, будущий абитуриент, скажем так, будущий студент, и он хочет, тоже хочу быть таким, как Кантания. И что бы ты сказал, это легко вообще? Легко быть дипломатом? Или к этому тяжелый путь все-таки идет? К чему должен быть готов человек?
Я считаю так, что нужно выбирать не исходя из сложности профессии, а исходя из того, приносит ли она удовольствие. И дипломатия приносит удовольствие, безусловно, лично мне. Поэтому я в этой профессии. Конечно, она сложная, нужно постоянно быть в курсе всего и в целом знать все и обо всем. Это сложно, потому что любые вопросы могут быть, а особенно в переговорах.
И особенно, когда абхазские журналисты тебя постоянно... Им тоже ты должен ответить.
На самом деле, вот как я сказал выше, главное, чтобы профессия приносила удовольствие.
Спасибо большое, Кан.
Спасибо вам.
Успехов тебе в твоем поприще. Пусть Абхазия будет представлена всегда в положительном ключе, и наши цели и задачи будут всегда выполнены, скажем так.
Дай Бог. Мы будем прикладывать к этому максимум усилий.
Спасибо тебе, Кан, за то, что ты пришел. А вам, слушатели, спасибо. Тоже спасибо. Оставайтесь с нами. Всего вам доброго.
Разговор о личном выборе и о том, что его определяет. Проходим этот путь вместе с героями программы «Мое дело».